Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной книгу пророка Исаии, глава 7, стихи 10-15. «И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Проповедь, которую я хочу сказать, называется «Дева, призванная быть знамением Бога». Знамением Бога для Его народа. Это знамение призвано было являться гарантией того, что древний змей, называемый дьяволом и сатаною, в лице царя сирийского и царя израильского, вознамерившихся разрушить Иерусалим, будут поражены сыном, которого родит дева и которого нарекут именем Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть, я объясню, что произошло в Израиле. В это время Израиль был разделен на два государства. Было иудейское государство и было израильское государство. И вот израильское государство во главе своим царем объединились с царем сирийским. И эти два государства пошли и сговорились уничтожить Иерусалим. И, разумеется, Ахаз был в смятении. Он очень боялся, очень страшился. И тогда Бог послал к нему пророка Исаию, чтобы тот сказал ему, «Не бойся, вот тебе знамение, проси его, что Господь освободит тебя, и эти два царя со своим войском не войдут в Иерусалим и не разрушат его». И он сказал, «Не буду просить, не буду искушать». Но тогда Исаия возмутился, что он не хочет просить у Бога знамения, и сказал, «Тогда сам Господь даст вам знамение». И это знамение было дано того, что рождение этого младенца девой, то есть без посредства мужчины, без союза с мужчиной, будет гарантией того, что Иерусалим будет сохранен. Вполне очевидно, что в этом пророчестве речь идет о буквальном воплощении Сына Божьего во плоти или о явлении, обещанного Богом, семени жены, призванного поразить голову древнего змея, называемого дьяволом и сатаною. Практически речь идет о рождении Иисуса Христа от еврейской девушки, еще не познавшей мужа, то есть девственницы по имени Мария, что означает «превознесенное» имя Мария. Превознесенная, обрученная на то время благочестивому и праведному мужу Иосифу из рода и дома Давидова. Образно говоря, согласно данного пророчества, знамением, данным Богом будет являться та дева, а в лице этой девы и та категория святых, которая, являясь чистой девой, будет способна принять семя или быть оплодотворенной семенем услышанного слова в лице Святого Духа, и затем родить сына или принести плод Духа в способности отвергать худое и избирать доброе. Я хочу показать, что в лице этой девы Марии, которая стала знамением на все века, Бог хотел показать для своего народа, что полная победа над змеем произойдет тогда, когда произойдет вот такая дева сможет принять в лице определенной категории людей семя Слова Божие. Ведь каждый из нас при условии является девой, и когда мы принимаем семя Слова Божие, то есть независимо от того, кто над нами царствует, наше тело или наш ветхий человек, это он, от него исходит, то есть, будем говорить, какая-то информация, какое-то семя, и каждый человек живет в зависимости от этого генетического источника. Но здесь говорится о рожденном свыше человеке, который называется чистой девой. Павел говорит, я обручил вас мужу, чтобы быть чистою девою. И когда мы принимаем слово, вот как Мария его приняла, точно так же мы принимаем слово, это слово «семя», и мы тогда рождаем некую победу и становимся знамением, живым знамением, как эта дева стала живым знамением, и в лице этой девы Церковь Иисуса Христа, невеста, призвана стать знамением. Поэтому определением этого семени или этого плода будет являться имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Немногие люди могут сегодня знать, понимать, осознавать и быть знамением, что с ними Бог. Они могут говорить, что с нами Бог, но в определенных обстоятельствах видно, что с ними никакого Бога нет. Но здесь говорится, что появится в церкви определенная категория людей, с которыми будет Бог, и это будет знамением. Все будут видеть. Вы знаете, когда приходили к Аврааму, к Исааку окружающие цари при определенных обстоятельствах и заключали с ними мир. «Давай заключим с тобой мир, что ни ты, ни твои дети не будут враждовать с нами». Они пугались их, потому что, говорит, мы увидели ясно, что с вами Бог. Если бы окружающие народы не увидели, что Бог с Авраамом или с Исааком, они бы их уничтожили. Они были слишком малочисленны. Но Бог показывал, что Он с ними. И сколько бы вас ни было, я вас всех уничтожу. Иаков был совсем малочислен со своими сыновьями. Когда его два сына вопреки, то есть нравственности, пошли и уничтожили целый народ острием меча за то, что сын царя этого народа переспал с их сестрою, а потом влюбился и попросил ее руки. Они сказали: «Мы не можем отдать за вас ее, у нас есть закон. Вы должны быть обрезанными, заключить завет с Богом». Они пошли, призвали весь свой народ. Этот царь и сын его, народ любил своего царя и его сына. И они убедили их оставить служить идолам и заключить завет с Богом Израилевым и стать такими же поклонниками, стать частью народа Иакова. Но Симеон и Левий сделали это намеренно. Они не имели в виду призвать или же евангелизировать их. Они имели в виду, что когда произойдет обрезание, они зашли в город, и когда все болели, никто не ожидал этого коварного, вероломного поступка, они уничтожили весь мужской пол. И, конечно же, это стало известным всем окружающим народам. И все окружающие народы пришли в ярость. Теперь Иаков со своим небольшим семейством и теми людьми, которые с ними были, были обречены на истребление. Иаков вызвал и сказал: «Что вы наделали? Ведь сейчас окружающие народы нас истребят». И вдруг мы читаем далее: «И был страх Божий на окрестных народах, и не преследовали сынов Иакова». Страх Божий. Когда Бог, пребывая с человеком, от этого человека распространяется страх Божий. У людей появляется страх прикасаться к этим людям. Они понимают, что с ними Бог. Поэтому, рассматривая данное знамение именно под таким углом, данная дева или данная категория святых каким-то образом является прототипом знамения из притчи о пробуждающейся смоковнице, являющейся знамением грядущего Царства Бога. То есть речь говорит о знамении последнего времени. Луки 21, 29, 33. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то видите, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет, небо и земля придут, но слова мои не придут». На самом деле быть знамением грядущего Царства Бога в распускающейся смоковнице означает обладать способностью отвергать худое и избирать доброе. Здесь как раз речь идет именно о последнем знамении. Как это дева было знамением, Бог хочет, чтобы его дева или его церковь стала знамением, что с ними Бог. И что то, что с ними Бог, они дадут такой плод, такую силу, что они истребят змея, победят его. Обычно 21 или 25 декабря – это день, в который ежегодно и повсеместно подавляющее большинство так называемого христианства отмечает праздник Рождества Христова праздничными богослужениями, а вернее праздничными концертами, праздничными нарядами и праздничным застольем. Как-то я уже рассказывал вам об этом стихотворце. Один из братьев-баптистов, поэт, он довольно часто бывал в моем доме, и когда приезжал в наш город, где мы жили тогда, в Батуми, он почему-то не останавливался у братьев-баптистов, а останавливался у меня. То есть проповедовал и там, и здесь, но был достаточно известной личностью. И вот однажды ему работники всех бы, то есть Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов или чиновники этого президиума, обратились к нему с тем, чтобы он посвятил какое-то стихотворение на Рождество Христово, на этот праздник, и выступил там, потому что его знали как знаменитость. И, конечно, я думаю, что это большинству не понравилось, так как по своему содержанию оно оказалось посвященным скорее не Рождеству, а отношением к Рождеству, или изобличало те явления, каким образом его празднует христианское большинство. И я приведу один куплет из этого стиха. Он написал: «Слепые слуги плотоугожденья, им неприятно о спасенье весть. Они отпразднуют Христа рождение, как повод, чтобы выпить и поесть». Ну, однако, давайте обратимся к нашему пророческому тексту, из которого вполне ясно и однозначно следует, что данная пророческая констатация имеет прямое отношение к тайне воплощения или к тайне явления Бога во плоти, как написано 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Бог явился во плоти. То есть, само слово «рождение» только частично может к нему относиться, потому что, когда человек рождается, его раньше не было, и потом он родился, появился на свет. А Сын Божий существовал из вечности всегда. Он просто воплотился. И потому относить к нему слово «родился» так, как к человеку, не совсем правильно. Поэтому о нем говорится, что Бог явился во плоти. Однако все-таки Он явился через рождение или воплотился через рождение. А это означает, что Рождество или же явление Иисуса Христа, пришедшего во плоти, являлось, является и продолжает являться великой благочестие тайной, которая, исходя из Писания, может быть доступна исключительно только той категории святых, которая обладает страхом Господним, с которыми пребывает Бог. Псалом 24:14. «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Согласно пророчеству Иеремии, до тех пор, пока великая тайна воплощения, в которую призваны облечься святые, не будет усвоена и познана народом Божиим, он будет лишен защиты Божией в предмете стен своих городов и будет скитаться. Он будет все время в страхе от всякой вести, которая будет на этой земле. Он будет в страхе от своих страстей и похотей, он будет в страхе от политических событий, от экономических каких-то, то есть, переворотов. Я прочитаю это место Писания Иеремии 31:21-22. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа». Жена спасет мужа. Здесь речь идет о том, что вот это знамение, это жена, которая станет знамением, причина, каким образом она спасет, через плод, который она принесет. Поэтому, исходя из такой смысловой постановки и нагрузки, из такой позиции встает ряд таких вопросов. Во-первых, является ли явление Бога во плоти в предмете Рождества Христова само по себе праздником? Во-вторых, какую цель преследует Бог в празднике Рождества Христова? В-третьих, по каким признакам следует определять время Рождества Христова? И в-четвертых, существует ли устав, по которому следует праздновать явление Бога во плоти? Итак, вопрос первый. Является ли Рождество Иисуса Христа само по себе праздником? Нам доподлинно известно, что Первоапостольская Церковь и последующее поколение христиан в течение почти 16 столетий, в буквальном смысле слова, никогда не отмечали и никогда не праздновали день рождения Иисуса Христа, да еще с таким размахом, как это делаем мы сегодня или делает весь христианский мир. И тем не менее, евангелист Лука сообщает, что в момент рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском небеса пришли в радостное движение и опустились на Вифлеемские поля, на землю. В лице многочисленного воинства, на которых в это время пастухи содержали ночную стражу своих стад. И тогда один из ангелов возвестил им радостную весть, сказав при этом, что эта радость будет являться достоянием всех людей земли. Давайте прочтем это место Луки 2:18-14. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим». Вообще, когда Бог начинает что-то показывать, являть, первое, что страх обнимает людей. Чудеса, которые не влекут за собою страха, ложные чудеса, их источник от сатаны. Когда чудо происходит от Бога, каким бы оно ни было, оно приводит человека в страх, в трепет. Потому что источник сверхъестественной силы, которая владеет всем. Когда сатана это делает, да, это сверхъестественная сила, но она не владычественная сила. Поэтому у людей нет страха в это время. Они могут прыгать, скакать, радоваться, кричать, ощущая сверхъестественную силу. Но если вы начнете ощущать силу Божию сверхъестественную, первое, что будет происходить, страх, трепет, ужас находит, потому что это владычественная сила. Сатана не владыка, Бог владыка. И поэтому разница между этими проявлениями будет видна. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». То есть в городе Давидом, где родился Давид, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Уже только из этого повествования мы можем заключить, что небеса расценивали и расценивают воплощение Иисуса Христа как великую радость. А следовательно, точно так же должна была бы расценивать Рождество Иисуса Христа и земля, как праздник. Тогда почему христиане первых столетий не праздновали этот день так, как празднуем его мы? А если праздновали, то как? А следовательно, вопрос второй. Какую цель преследовал и преследует Бог в явлении своего Сына во плоти, который расценивается небесами как великая радость? Не просто радость, а великая радость. Эта цель была поставлена и озвучена Богом сразу же после грехопадения человека в Едемском саду в таких словах. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Интересно. Падает Адам и падает Ева, или падает Ева и падает Адам. Почему бы не вручить Адаму эту честь и эту часть, как мужу, как господину, победить древнего змея? Но Бог почему-то говорит, я положу вражду не между Адамом в лице мужчины, а между Адамом в лице женщины. Женщина – это тоже Адам, потому что слово «Адам» – человек. Мы читаем в 5 главе, что Бог сотворил человека по образу Божию, создал его и нарек им имя в день сотворения их – человек. Бог создал мужчину и женщину по образу и подобию своему и нарек им имя в день сотворения их – человек, Адам, потому что имя Адам – это человек. То есть и мужчина, и женщина получили одно имя от Бога – человек, Адам. Это уже потом Адам дал своей жене имя Ева, потому что она стала матерью всех живущих. То есть практически здесь говорится, я положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Уже говорилось о том, что это не будет семя Адама, это будет семя жены. Но как может быть семя жены без Адама? Каким образом это будет семя жены? То есть, если биологические люди понимают, что женщина не имеет семени, у нее есть яйцеклетка, здесь говорится о жене, как о ее семени, между семенем твоим и между семенем ее. Это как раз то, о чем мы с вами говорили, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и мы должны обладать функциями во Христе Иисусе как функциями мужчины, так и функциями женщины. Когда мы исповедуем слово веры, то это семя. Когда же мы принимаем это слово, то это мы ведем себя как яйцеклетка. Так здесь говорится о том, что эта жена будет исповедовать слово, которое ее услышит, и это же слово, которое она будет исповедать, она будет оплодотворяться этим семенем. То есть эти места Писания достаточно ясно говорят, что если мы веруем сердцем и исповедуем устами, спасемся. То есть, оказывается, каждый человек, каждая женщина и каждый мужчина во Христе Иисусе, как дева чистая, может иметь семя, а не только яйцеклетку. Потому что это исповедание слова, слово Божие. И Бог говорит, я вражду положу между тобою и между женою. То есть вражда будет между телом Иисуса Христа или церковью, его невестой и змеем. И между семенем твоим и семенем ее, между исповеданием, между словом, между учением твоим и учением ее. И поэтому мы сегодня имеем постоянно враждующие между собой фракции, группировки верующих людей друг с другом. Потому что, говорит, я вражду положу между учениями. У нее будет одно учение, у тебя будет другое учение. Ты будешь своим учением жалить ее в пяту, а она будет своим учением поражать тебя в голову. Поэтому, согласно этого пророчества, будущий победитель дьявола, призванный поразить его в голову, родится не от семени мужа, то есть это не от нашего человеческого источника, потому что это пророчество в христианской апологетике называют первым Евангелием или первой благовестью. Таким образом, согласно данной констатации, цель, которую Бог преследовал в воплощении своего Сына, заключалась в возбуждении вражды или военных действий между женою Агнца и древним змеем, и между семенем жены и семенем древнего змея. Поэтому мы видим в 12 главе Откровения, как жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она кричала от боли и мук, и стоял дракон, чтобы пожать младенца. Это и есть то знамение. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И змей не мог поразить, потому что этот младенец был восхищен Богу и с высоты своей поразил древнего змея. Бог говорит, что Он посадил нас со Христом, одесную себя на небесах. И теперь с позиции небес, обладая вот этой необыкновенной силой, мы можем поражать этого змея в самом себе в первую очередь. Потому что этот змей есть в каждом человеке. Его ветхая натура, которая полностью соединилась со змеем, стала этим змеем. Похоти и страсти человека, его интеллект искушают его. И ему приходится противостоять и воевать. Идут военные действия внутри самого человека. Павел говорил, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Идет борьба. И тогда силою Духа Святого, который находится в нашем духе, в новом человеке, вот в этом младенце, который будет расти, который моментально при своем рождении помещается одесную престола величия. И поэтому дьяволу не так легко попасть туда, потому что он обладает, то есть этот младенец, необыкновенной властью. При этом сразу же определялись как границы и исходные возможности, так и военная стратегия этих противников. Кстати, одна из версий перевода данного стиха или данной части стиха может звучать приблизительно так. «Оно будет поражать тебя в голову посредством твоего жала, когда ты будешь жалить его в пяту». Обратите внимание, «оно будет поражать тебя в голову посредством твоего жала, которым ты будешь жалить его в пяту». Вот такой перевод. То есть «я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя». Есть у пророка Иезекииля такие слова по отношению к этому змею. «Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя». Мы видим часто такие определения. «От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Значит, победа над древним змеем должна произойти его же словами. То есть нечестивые люди в лице этого древнего змея в церкви сами будут исповедовать те слова, которые их убьют впоследствии. То есть, потому что это дева возьмет. То есть праведник наблюдает за домом нечестивого, как Бог будет поражать его от основания до верха, как он будет разрушать их. Это не со светским миром мы сражаемся, потому что дьявол напрямую не отрицает ни существование Бога, дьявол не атеист. Атеисты – это люди, которых Писание называет безумцами. Их бы надо всех в сумасшедший дом загнать. Потому что и сказал безумец в сердце своем – нет Бога. Невозможно, невозможно логически даже Бога отвергнуть. Ну, невозможно. Как можно смотреть на какой-то предмет и говорить – это результат эволюции? Они не верят, что стиральная машинка может быть результатом эволюции. Но они верят, что такой сложный мир с такими сложными законами, где малейшее отклонение на долю градуса Земли от своей оси привело бы полную катастрофу на Земле и исчезновение всего. Весь мир замирает, животный мир, в момент, когда останавливается, то есть, какое-то движение. Вы знаете, что 25-го будет солнцестояние. То есть в этот день не прибавится, не убавится день. Обычно все дни года, каждый день либо убавляется день, либо прибавляется. Только один день, 25 декабря, солнцестояние. Тишина в животном мире. Они все в ужасе находятся в это время. То есть те, кто занимаются орнитологи с птицами, там, другие с животными, они наблюдают, что эти животные испытывают ужас, замирают и почему-то боятся. Человек не боится, он даже не замечает, что день не прибавился и не убавился. Но для них эта остановка, она влияет на них панически. И когда вдруг это проходит, и первая минута прибавляется, весь животный мир оживает. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что не может быть этот мир продуктом эволюции. И тот, кто верит в это просто он этим самым показывает свое безумие, неспособность логически мыслить. Они признают, что есть законы, но не признают законодателя. Каким образом могут быть законы без законодателя? Что это за законы, которые существуют сами по себе? Не бывает законов без законодателя. Закон всегда предполагает, что есть законодатель, который установил этот закон. Все человеческие законы постоянно видоизменяются, добавляются, убавляются, что-то отменяется, что-то добавляется, видоизменяются. Только одни законы проходят тысячелетия, не меняются. Это законы, которые установил Бог в мире. Мир физически, который существует, он стоит на законах Божьих, тверд, и ничто не может его поколебать. И безумие человека с тем, какие они оружие сегодня изобрели, это оружие уже давно могло бы уничтожить землю, отравить ее, уничтожить. Каким-то образом Бог это сдерживает. Бог сдерживает. Достаточно сейчас тех отравляющих веществ, которые только в одной Сирии есть, чтобы отравить всю землю. Вы думаете, почему сейчас мировое сообщество работает над уничтожением всего этого арсенала? Да потому что они понимают, что то, что есть в Сирии, уничтожит Сирию и весь земной шар. Они работают, чтобы убрать. Но есть гораздо более еще сильнее оружие. Сильнее, чем атомные и водородные бомбы, уже созданные людьми, которые могли бы уничтожить землю и все живое. Однако, так как не люди являются владыками земли, а Бог, Он не допустит, чтобы земля погибла от людей. Он сам будет судить ее. Он будет судить людей, и Он сожжет эту землю своим огнем для того, чтобы явить новую землю. То есть в этой земле она вечная на самом деле. В том виде, в котором она есть, она временная, но там заложена вечность. Мы тоже временные в этом теле, но у нас заложена вечность. У нас заложена программа новых тел. В нашей или в нашем теле, в нашей сущности заложена информация нового тела. У одних это новое тело будет воскресением осуждения, у других – воскресением радости, воскресением торжества, воскресением праведников. И мы должны это понимать. Поэтому, когда будет он жалить посредством своего жала, то есть это же жало, эти же слова, то, что они говорят против праведника, Бог возьмет и обратит против них. При этом имеется в виду, что для того, чтобы древнему змею явить свое семя, Бог говорит, я положу вражду между женою и тобою, между семенем твоим и между семенем ее. Это говорит, что у него тоже будет семя. И затем, чтобы противопоставить семени жены, то древнему змею также потребуется жена. Однако, хотя он и пытается, чтобы его семя было оплодотворено именно той женой, которая удостоится оплодотворить себя семенем Божиим. Но все-таки семя, которое он даст, это будет лженевеста, и она будет получать от него это слово, это учение. Мы видим, жена, сидящая на звере багряном, она растворила, то есть она взяла Библию, чаша у нее в руке, золотая. Это говорит о том, что она берет Слово Божие, и она его извращает. То есть она получает учение, семя. Но Писание говорит, что не выдержит это семя. Будет вражда между этими двумя учениями. И у него ничего не произойдет. А поэтому женой, которая оплодотворит семя змея, будет являться человек душевный, который представлен в Писании женой, сидящей на звере багряном. Это, кстати, одно и то же лицо. Душевный человек и жена, сидящая на звере багряном. Это одно и то же лицо. В Писании под женой подразумевается, которая сидит на звере багряном, лженевеста или же лжецерковь, состоящая из категории людей, имеющих вид благочестия, силы же благочестия отрекшиеся. Это душевные люди, смешивающие божественное с человеческим. Исходя из Писания именно из этой категории и во главе именно с такими вождями состояла ветхозаветная церковь, когда родился Иисус Христос. И затем именно такая же церковь отреклась от Него и пригвоздила Его к позорному столбу. Именно из такой категории в своем большинстве и во главе именно с таким вождем будет состоять церковь последних дней. Стратегия, которой главным образом будет направлена против невесты Агнца, от которой они отрекутся и которую они, обладая властью, пригвоздят к позорному столбу. Но как тогда, так и сегодня рождение Иисуса Христа, предназначенное спасти или высвободить святых из Вавилона, она высвободит только тех, кого Писание называет своими Богу. Как написано Матфея 1:21, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Теперь давайте рассмотрим попутно третий вопрос, по каким признакам следует определять время Рождества Христова. На самом деле в Писании напрямую нет никаких сообщений о точной дате рождения Иисуса Христа, из чего следует заключить, что Духу Святому не угодно было, чтобы этот праздник был приурочен к конкретному дню во времени, и что его, видимо, следует совершать совершенно или праздновать совершенно иным путем и определять по другим признакам. Я вновь напомню, что 25 декабря, по которому католическим монахом Дионисием по приказу римского папы Юлия был приурочен праздник Рождества Христова. Это день самого древнего языческого праздника поклонения Солнцу, ведущего свое происхождение от человека по имени Немрод, который еще при своей жизни объявил себя Богом Солнца. Именно от культа Немрода произошли все другие языческие культы и праздники, которые существуют сегодня на земле. Само празднование этого праздника именно было тогда назначено в день 25 декабря, а было учреждено, но в честь рождения Фамузы только после смерти Немрода, так как у Немрода не было сыновей, была только дочь, которую назвал Диана. Она стала богиней, как и его жена Диана, богиня Диана или Артемида Ефесская, которой поклонялись потом все люди. «Велика Артемида Ефесская!» кричали. Но у него не было сына, а было только дочери. То после смерти Немрода, мы уже знаем об этом, его жена тайно вступила в сексуальный контакт с одним из жрецов, поклонников Немрода. Родив от связи с этим жрецом младенца мужского пола, она нарекла его Фамузой, сыном солнца, объявив, что Немрод в виде духа, в виде звезды сошел к ней с небес и совокупился с нею. И таким образом она якобы зачала от него сына солнца. Таким образом, месяц и день 25 декабря, как день Рождества Христова, был определен римским папой Юлием и затем утвержден отцами церкви лишь в 15 и начало 16 века с одной целью – чтобы заменить языческий праздник поклонения Солнцу на праздник Рождества Христова. Они понимали, что Христос не родился в этот день, но чтобы как евангелизацию использовать, чтобы взять и в этот день начать праздник Рождества Христова, потому что его практически можно было праздновать в любой день. Они решили праздновать в этот день, приурочить к этому дню, чтобы отвадить людей от идолопоклонства. Однако из этого ничего не получилось, так как на протяжении многих веков христиане в своем большинстве стали праздновать два праздника вместе, объединив, а вернее, придав языческому культу и его ритуалам некие христианские атрибуты, которые сохранились до сегодня. То есть ведь сегодня христианство празднует праздник Рождества Христова с атрибутами язычества. Так, например, священным деревом из семейства кедровых, которые при жертвеннике представляли богиню Астарту, жену бога Солнца, они придали значение того, что таким вечнозеленым деревом должен быть праведник. А дарам и украшениям, которые в день празднования рождения Фамузы обвешивали священные деревья, придали значение плодов и даров Духа Святого. То есть оставили языческий праздник в том же виде, в котором он есть, но вложили в него смысл другой. То есть Бог не против того, чтобы мы праздновали, радовались этой великой вести и праздновали праздник Рождества. Но он против того, чтобы мы брали, то есть тело, вот эту атрибутику идолопоклонства, не изменяли ее, а влагали в нее смысл. То есть как сатана делает? Он тоже не меняет христианских атрибутов, он остает их теми, но меняет их внутри. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Католический иерарх, римский папа Юлий, пришел к этому. Это говорит о том, что это демоны его, то есть побудили к этому. А еще интереснее являлась интерпретация рождественских венков, которым в свое время поклонники Солнца в день рождения Фамузы украшали двери и стены своих домов. Сегодня вы видите даже эти венки на машине. Вот мы ехали, я вижу на машине впереди, то есть прикреплен венок, и человек едет, христианин, и он думает, что это каким-то образом эти венки, все это связано с праздником Рождества. Согласно языческим представлениям, этот венок являлся символом зачатия Фамузы, так как под ним подразумевались половые органы богини Солнца, жены Немрода. А под свечой, которая обычно находилась в центре венка, подразумевался половой орган самого Немрода, представляющего бога Солнца. А так как венок своей конфигурацией походил не только на половой женский орган, но и на круг, то отцами церкви круг был истолкован как сочетание вечности и любви. Потому что круг – это всегда символ вечности, символ вечной любви, как кольцо. то они взяли вот этот, будем говорить, венок, который показывает в атрибутике язычества во время поклонения Фамузе, он показывает, что это женский половой орган жены Немрода. А они берут этот, оставляют венок и говорят, это символ вечности и любви. Поэтому отцами церкви круг был истолкован именно вот таким способом. А свеча внутри круга, представляющая половой орган Бога Солнца, была истолкована светом для мира. Во всем мире верующие атеисты задают один вопрос. Как получилось, что день рождения Иисуса католики празднуют 25 декабря, православные 7 января, а армяне, копты и православные сирийцы 6 января? Не может же один человек трижды родиться в разные даты. Исходя из этого каламбура, разногласия в дате основного события в истории христианства активно используются атеистами как доказательство неисторичности Христа. Они говорят, это просто легенда. У каждого народа есть своя легенда, у христиан тоже есть своя легенда. Если бы это была не легенда, то все бы знали, все бы праздновали в один день. Почему хотя бы они не договорились? Потому что точного дня невозможно установить, но хотя бы время года можно установить. По своим косвенным сообщениям, которые нам дали евангелисты, все-таки можно установить год и время года. Мы знаем, что Христос родился в дни переписи населения, проводимой по указу кесаря Августа. Вы можете узнать точный год, в истории он остался, в аналах истории, когда производилась перепись кесарем Августом, Октавианом, внучатого племянника Юлия Цезаря. А также в дни Ирода Великого, в это время Ирод Великий был царем. Значит, мы можем узнать, в каком году это было. Далее, когда это происходило, на самом деле это была ранняя весна, когда пастухи в Нагорной стране могли содержать стражу своих стад в открытом поле. Зимние месяцы в этой Нагорной стране протекают обычно либо при минусовой температуре, либо близко к минусовой, с сильными ветрами, обильными осадками, а порою большими и обильными снегопадами. Поэтому в это время пастухи никак не могли содержать свои стада в поле, а следовательно, это время года никоим образом не могло являться временем Рождества Христова. Я прочитаю это место Писания, Луки 1, 26, 38. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Помните, мы говорили, и Господь был с ним. Вот когда Бог с человеком, то этот человек наводит ужас на дьявола, на ад. Обыкновенные верующие, с которыми нет Бога, они сами всего боятся и бегут, когда их никто не гонит. Из одной стороны в другую, по всяким пророчествам. Но эти люди никогда не побегут. Это люди настолько мощные, сильные, они не подвластны никаким таким пророческим страхам. У них нет страха того, который есть у всех людей, человеческого. У них есть страх Господен нарушить что-то. И здесь написано «Радуйся, Господь с тобою». «Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла сама в себе, что бы это было за приветствие. То есть вот если бы ангел Господень пришел к вам, да это не простой ангел был, это был архангел. И он ей говорит, а она смутилась и размышляла от слов, что бы это за было приветствие, что это за приветствие. Она понимала, что в этом приветствии какое-то послание, какое-то откровение, информация для нее. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? я девственница, я никогда не была с мужем, как я могу зачать и родить этого младенца? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. То есть она забеременела в этот момент, когда сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Вот это и есть семя жены. «Да будет мне по слову». Она слышит слово, и она говорит: «Да будет мне по этому услышанному слову». Когда вы слышите слово Божие, какое-то обетование, и вы не противитесь против него и не удивляетесь, как Захария, отец Иоанна. Он удивился и не поверил, что его жена сможет зачать. Ангел сказал ему: «За то, что ты не поверил, ты будешь нем, пока не родится младенец». Он же не сказал, когда услышал ангела. Но он пришел, как обычно, к одеть, и вдруг увидел по правую сторону жертвенника кадильного ангела и пришел в ужас, в страх. Но вы служите Богу, вот что-то делаете, и вдруг видите ангела внезапно, сверхъестественное существо. И он начинает с вами разговаривать и говорит, что у вас произойдет. А он не поверил. И он им говорит: «За то, что ты не поверил, ты будешь нем». Но когда мы видим, разговаривал ангел Гавриил с Марией, то она поверила, она сказала: «Да будет». Она использовала имя Яхве. То есть мы разбирали, что такое слово «да будет свет». То есть вот этот глагол такой, исполнительная сила Бога в этих словах. И она исповедала их, сказала: «Да будет». Это было ее семя, семя жены. Теперь давайте посмотрим первый месяц, шестой месяц. Из этого видно, что Елизавета, ее тетя, зачала в первом месяце, и ей уже шестой месяц. Писание говорит, в шестой же месяц ангел Гавриил пришел к Марии. Давайте посмотрим, какой месяц в Израиле назывался первым или был Новым годом на самом деле. Второзаконие 16.1.2. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господню Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там его имя». Месяц Авив, то есть месяц колосьев. Еще одно место Писания, Исход 12.1.17. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей, вот Авив, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждого одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, и да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное празднуйте его, наблюдайте пресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Итак, мы видим, что месяц Авив был первым месяцем года. Теперь давайте я покажу вам календарь. Высветите календарь, пожалуйста. Месяц Авив – это Нисан. Он попадает в март, конец марта и начало апреля. Месяц Авив. Второй месяц – Зив и Яр – это апрель и май. Конец апреля, начало мая. Третий – это Сиван, конец мая, начало июня. Четвертый – Тамуз, конец июня, начало июля. Пятый – Ав, июнь-август. Шестой – Элул, август, сентябрь. Зачатие младенца Иисуса произошло в этот месяц. В августе или в сентябре. Я не буду сейчас перечислять все эти месяцы. Теперь посмотрите, я написал цифру 1. Это первый месяц, который Мария зачала, шестой. А теперь давайте посчитаем 9 месяцев. То есть 9 месяцев у нас попадает на первый месяц Авив-Нисан или на второй Зив и Ияр. То есть Пасха Господня или Новый год практически, если на наши месяцы, потому что там был еще Бе-Адар, высокосный год, то есть 4 года, потом 5-й год добавлялся, то есть 1 месяц, 13-й. 4 года было 12 месяцев, а 1-5-й год было 13 месяцев, потому что был лунный календарь. То мы видим, что Пасха попадала либо на апрель, начало мая или конец апреля, либо начало, то есть конец марта и начало апреля. Именно в этот месяц родился Иисус, когда вы от шестого месяца считаете. То есть можно легко вычислить, вот смотрите по этому календарю, что куда попадает рождение Иисуса Христа. Но, как я сказал, следующий момент, на который ссылаются ученые-астрономы, и которым вторят так называемые отцы церкви, связывая звезду, которая привела мудрецов Вифлеема и остановилась непосредственно над местом, где был младенец, с новой кометой, которая появилась на небосводе 25 декабря. В это время, 25 декабря, на небосводе появилась комета. И действительно, это произошло, такое астрономическое явление. Иногда появляются кометы, которые где-то летали, и вдруг они пролетели около Земли. И опять исчезли, возможно, на 100, на 200, на 300 лет или на 1000. Ушли куда-то по своей оси, и потом, быть может, появятся опять в поле Земли. То они считают, что вот эта комета как раз и была той звездой. Однако такое умозаключение вполне законно только для атеистического мировоззрения, которое отвергает любое проявление сверхъестественного и пытается все объяснить научным путем. Писание говорит, Матфея 2:1-11, «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке, и пришли поклониться ему». То есть, они увидели ее на Востоке. Нигде она не была видима, но они увидели эту звезду только на Востоке, где они находились. «Услышав это, Ирод царь встревожился, весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которого пасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов и выведал от них время появления звезды, и послал их в Вифлеем, и сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними. Это же не комета. Как может комета идти пред ними? Шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Комета не останавливалась, и ее видела вся земля. То есть все концы земли ее видели. А эту звезду видели только волхвы, видели ее только на востоке. И больше ее никто не видел. Дальше она шла перед ними и остановилась прямо над местом, где был младенец. Какая же это комета? Согласно этого места Писания, я хотел бы напомнить, что ни одна комета еще не спускалась с небес так, чтобы двигаться со скоростью пешехода или ставить скорость своего движения в зависимость от скорости движения пешехода. И затем вдруг останавливаться непосредственно прямо над тем местом, где был младенец. Таким образом, в этой звезде или в пучке света, о котором здесь говорится, явно просматривается ангел, ангельская личность, которая таким вот своеобразным образом привела мудрецов непосредственно к тому месту, где находился младенец. Так, например, когда ангел Господень заговорил с Моисеем в пустыне в пламени горящего куста, Моисей не видел ангела, а видел только куст, который горел огнем и не сгорал. Так и в данной ситуации, в предмете этой звезды, Бог послал ангела своему, чтобы указать этим поклонникам Божиим путь к месту, где Бог явился во плоти, чтобы они могли поклониться Ему. А теперь давайте посмотрим на четвертый вопрос. Существует ли устав, по которому следует праздновать явление Бога во плоти? Если да, то каким он обладает предписанием? Мы уже отметили, что так как Евангелие напрямую ничего не сообщают о точной дате рождения Иисуса, то из этого следует, что Духу Святому не угодно было, чтобы этот праздник был приурочен к конкретному дню во времени, и что его следует отмечать совершенно иным путем и по другим признакам. Во-первых, по принципу того, что все деяния Бога, хотя и совершаются во времени, в силу вездесущности Бога, находятся вне времени и над временем. Почему Бог не хотел конкретную дату? Практически Бог не против, чтобы отпраздновать 25 декабря, или 1 мая, или 2 июня. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает, для Господа не различает. Соль не в этом. Празднуя это, мы должны знать, что мы можем в любой день вспомнить о рождении Иисуса, об этом явлении, размышлять о Нем, но в любой день, и это будет нормально. Но ненормально, когда мы считаем, что именно в этот день Он родился, потому что Бог взял и скрыл этот день, оставив нам время года и приблизительный месяц. Потому что благодаря вездесущности Бога Он одновременно действует и пребывает в прошлом, настоящем и будущем, благодаря чему называет несуществующее во времени как существующее, так как все вещи, прежде чем они были явлены во времени, они уже существовали в Боге. Исходя из этого принципа, апостол Павел писал об Аврааме как о человеке, который благодарил Бога за воскресение своего сына Исаака, прежде нежели это совершилось. Римлянам 4:17. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». А Иисус, говоря об Аврааме, сказал, что он видел его день рождения во плоти, и увидел, и подобно Марии возрадовался. То есть, поэтому, как его праздновать, когда Авраам тоже видел этот день? Иоанна 8:56-58. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой». Говоря «мой день», он имеет в виду, когда я родился, день моего рождения. «И увидел, и возрадовался». На это сказали мы иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Он говорит: «Не я видел, а Авраам видел мой день. Я вас всех всегда видел». Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть, если он был прежде Авраама, тогда в какой день мы будем праздновать? Он сразу, когда Адам пал и признал свой грех, когда Господь пришел и сказал: «Адам, где ты?», он испугался. Он не стал говорить: «Вот я здесь», и не пришел к нему в своей одежде, которую он шил. Он сказал: «Я наг». То есть, я грешен, я согрешил. И тогда Бог открывает ему учение об искуплении в семени жены, то есть в своем сыне, и дает ему одежды кожаные, убивая животного за его грех, где показывает, что кто-то должен умереть, кто-то должен заплатить цену за твой грех. А всякий верующий, Писание говорит, что Иисус есть Христос, твой Спаситель, от Бога рожден. То, разумеется, Христос, как можно теперь праздновать Его день рождения в какой-то отдельный день? В любой день, который мы изберем. В любой день. Только не нужно придавать и оставлять языческие атрибуты и влаживать в них смысл. Не надо говорить, что это елка, это смысл или символ праведника вечно зеленого. Не надо говорить, что эти игрушки и конфеты, которые там мы повесим, это дары или плоды Святого Духа. Зачем мы берем атрибут языческий и внедряем? У нас есть достаточно символов небесных. То есть мы говорим о том, как праздновать. Поэтому, исходя из принципа вездесущности Бога, в которой несуществующее называется и является как существующего, праздновать явление Бога во плоти означает радоваться и благодарить Бога за полученное спасение, которое включает не только наше избавление от вечной смерти, но и избавление от нищеты, болезни и преждевременной смерти. Во-вторых, праздновать и определять явление Бога во плоти следует по принципу, который заключается в словах: «Когда увидите все сие сбывающимся, то знайте». Галатам 4:4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». когда увидите это знамение, будет свидетельствовать о полноте времени, что пришло время совершиться чему-то, то есть Бог послал Сына. А потом, когда вы увидите такое знамение, потому что полнота времени заключается в том, что как в пришествии и заключении каждого времени года есть свои признаки, так и в пришествии и завершении всякого пророческого изречения также есть свои признаки. Например, Иисуса Навина 3:3 написано: «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Им дан был знак, когда они могут двигаться, когда они должны пойти, чтобы войти в обетованную землю. «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и левитов и священников, несущих его, тогда и двиньтесь вы за ним». Матфея 24:31-35 говорится: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето». То есть знак, что появляется жизнь Бога. То есть в людях начинает действовать жизнь Бога, ее начинают видеть. Как, говорит, вы видите, когда дерево расцветает, наполняется, почки набухают, вы говорите: весна приходит. Так и здесь. Дети Божии начнут проявлять силу Божию, она начнет, сила воскресения, проявляться. И только они и будут знамением. Не у всех это будет проявляться. Это начнет проявляться именно только те, с которыми Бог, те, которые имеют в себе жизнь воскресения. Вдруг эта жизнь начнет к последнему времени проявляться. И говорит: когда вы все это увидите, то знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. Речь идет о том, что когда это начнет проявляться, то не думайте, что это будет долго длиться. Это произойдет все в течение одного рода людей. Ну, этот род может быть не больше 40 лет, когда эта сила начнет проявляться. Это говорит о том, что как только в церкви начнет проявляться сила воскресения, то ожидайте, что в этом роде эти люди, через которых начала проявляться сила, они не умрут, они встретят Господа живым. И они будут знамением для всех, что Он грядет, что Он уже при дверях, что Он в этом роде придет. В другом месте, ниже или выше 15-18 стихом, та же 24 глава Матфея, говорится: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Здесь уже речь идет по отношению только тем людям, которые в это время будут находиться в окрестностях Иерусалима и в самом Иерусалиме, в Иудее. Что вы увидите мерзость. Там произойдет мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. То есть Израиль, который должен был бы светом для мира, он совершенно к этому времени опустится в лице своих вождей, в лице своих раввинов. То есть что-то произойдет, мерзость, запустение. Сегодня, допустим, Россия отказалась представлять всемирный парад гомосексуалистов и лесбиянок. Но раввины разрешили в Иерусалиме сделать шествие, мировое шествие, со всего мира собрались гомосексуалисты и лесбиянки. Раввины, которые настолько сопротивляются христианству, если вы едете в Израиль, вам нельзя говорить, что вы едете туда как христианин, потому что к вам сразу начнут негативно относиться, и на границе не следует об этом говорить. Я еду посмотреть Израиль, я еду просто к моим друзьям, надо говорить. А иначе... То есть, если где-то будет рядом какой-нибудь ортодоксальный еврей, то вам нужно голову свою беречь. Он может вам что-нибудь сделать, пробить камнем, взять камень и бросить вам по голове, потому что вы христианин. Но он не сделает это ни одному мусульманину. Он не сделает это лесбиянкам и гомосексуалистам, а только христианам. Он не сделает это также православным, не всем христианам. Они против тех христиан, у которых есть жизнь. Они боятся их, они это чувствуют. Они же тоже прекрасно видят, где мертвые христиане, имеющие вид благочестия, и где живые. Они это все могут видеть. Вот этих они боятся. Они боятся настоящей жизни Бога. И Писание говорит о том, что в это время там будут ученики. Когда увидите мерзость запустения, потому что ученики задали несколько вопросов. Какой признак твоего пришествия? И какой признак, что Иерусалим будет разрушен? Потому что они сказали ему, посмотри, какое красивое здание, какие камни. А он заплакал и сказал, все то, что вы видите, будет разрушено. Тогда они задают вопрос, какой признак твоего пришествия и кончины века, и разрушения Иерусалима? И он отвечает на несколько вопросов. Это говорит о том, что ученики, которые останутся и не восхитятся, не все ученики будут восхищены. Вот как мы говорили, есть у нас сестра песни-песней, но нет сосов у нее, она еще мала. Что нам делать, когда за нее будут свататься? Когда жених придет, а она к замужеству не готова. У нее нет еще яйцеклетки, она не сформировалась, она еще не способна принимать семя Слова Божие и оплодотворять себя им. Что делать? Тогда другая отвечает, я стена, и сосы у меня как башни. И потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. И мы с вами уже много раз говорили, что стена – это символ совершенства. Башня – это способность. Я стал на башне во внутренности моей, чтобы узнать, что скажет Господь, чтобы отвечать по жалобе моей. То есть это говорит о том, что они способны слушать, и они кормящие, у них есть слово, они его говорят. Молоко, которое они дают, это Слово Божие в том виде, в котором они дают, чтобы вот это, еще не достигшее, могла его воспринимать, могла им питаться. Поэтому вот эти люди, которые останутся, им дается знамение. Когда увидите, что мерзость запустения, что происходит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть это произойдет настолько быстро, когда увидите это знамение, это уже для самих иудеев, учеников Христовых, которые останутся, но не войдут в категорию невесты. Они останутся. Восхищение произойдет. После восхищения очень многие иудеи покаятся. И не только иудеи. По всей земле произойдет такое сильное пробуждение без всяких евангелистов, которого еще никогда не было на земле. Как не ухищаться будет дьявол, что этих людей забрали инопланетяне, потому что, ну, представляете, почти в каждом городе, в каждом районе, чуть ли не в каждом селе пропадет определенное количество людей внезапно. Но оно не просто пропадет. Если бы оно просто пропало, и их не стало, это ладно. Но эти люди придут к своим родственникам и к своим знакомым и скажут, я пришел к вам попрощаться, сегодня я уйду, сегодня я получу новое тело, сегодня Господь заберет меня. Они же не просто так внезапно уйдут и знать не будут, что не уйдут. Написано, что в последний день они не будут знать часа, они не будут заранее знать дня, но день, в который они будут восхищаться, они получат знание, откровение. Илья получил это знание и откровение, это прообраз. Енох его получил, они знали. Но Илья получил это знание в этот день, когда он будет восхищаться. Это знал Елисей, это знали все сыны пророческие. Они подходят к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что сегодня Бог вознесет господина твоего над главою твоею?» Он говорит: «Я также знаю, молчите». Илья говорит ему: «Проси, что тебе дать, прежде чем я буду восхищен от тебя?» Он говорит: «Силу, которая на тебе, вдвойне». Он говорит: «Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят, то будет тебе». Вот эта сила, два крыла большого орла, то есть понимание Слова Божия от откровения Святого Духа в пустыню, то есть на общение с Богом, на поклонение. То есть будут люди, которые не готовы, но которые примут учение, и мы сможем попрощаться со всеми. Еще один я приводил этот прообраз. Когда Христос воскрес, как первый сноп, написано, многие святые в это время воскресли вместе с Ним. И вошли во святый град и явились многим. И они были вместе с Иисусом, то есть в течение 40 дней на земле. Никто из них не мог первым уйти, но они были уже в новых телах. Я полагаю, что это были пророки, праведники, благочестивые цари. Я полагаю, что в их числе был Авраам, Исаак, Иаков, был Адам, была Ева. Но, то есть вот эти люди, и были близкие родственники у некоторых, которые воскресли тоже, которых они похоронили, и вдруг они пришли к ним, как Христос к ученикам, и говорит: «Мир вам». Они зашли и говорят: «Мир вам». Они их похоронили, быть может, 10 лет, 20 лет назад, и вдруг они заходят домой. Конечно же, ужас на людей напал. Они знали, что произошло. Почему такое множество потом стало каяться тысячами каждый день? Не только потому, что сошел Святой Дух. Это одна из причин, а другая – они знали, как знал Илья. Поэтому в день, в который мы будем восхищаться, мы будем знать. Поэтому это не будет неизвестно. Поэтому средства массовой информации тоже будут знать об этом. Каким-то образом и им, кто-то им скажет, что нас не будет. Конечно, они посмеются и скажут: посмотрим. Ведь это уже много раз говорилось, и много было заблуждений, когда люди уходили на восхищение куда-то. А не надо никуда будет уходить. Надо будет делать то, что делали всегда. То есть надо будет выполнять свою роль в жизни до конца. И поэтому не произойдет так, что вы будете ехать на машине, и, то есть, или лететь на самолете, будучи летчиком, или у поезда вести поезд, и Бог вас забирает, и поезд летит в катастрофу. Все там показывают, какие бедствия начнут совершаться во время восхищения. Такого не будет. Посмотрите, что произошло, когда Илья был восхищен. Ничего, тишина. Что произошло, когда Иисус был восхищен? Тишина. Никаких катаклизм, ничего не произошло. Точно так и тогда. Но знали. Более 500 человек смотрело, как Иисус восхищался. Видели, были свидетелями. Поэтому здесь будут много свидетелей. Хорошо, исходя из вышесказанного, если признаки Рождества будут нам известны, то мы будем знать время празднования. Я прочитаю еще одно место Писания, Луки 19, 41-44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но и это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения своего». О лженевесте говорится, что ее 10 рогов возненавидят и уничтожат. Вот именно тогда произойдет полное возмездие лженевесте. Тогда Бог покажет разницу между служащими Ему и неслужащими Ему. Одни будут защищены, другие нет. То есть можно продолжать. Вы видите очень много мыслей. Но я хочу связать это все с праздником Рождества Христова. Когда вы все это увидите, восклоните головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше. Мы должны понимать и праздновать Рождество Христово со пресноками чистоты и истины, а не закваской порока и лукавства. То есть как праздновать? Он говорит: празднуйте, потому что это Пасха. Потому что Пасха дала жизнь евреям. Она сохранила их, дала им жизнь и освободила их. Это Христос на себя взял, так и здесь. Знамение, когда Христос будет возвращаться, то вот эти все события придут в одно. Рождение Иисуса Христа или праздник Рождества разлит во времени. Он действовал и до, и после. Но после буквального воплощения Христа начались исполняться обетования Божии. Бог хочет, чтобы каждый из нас был чистою девою, умел принимать семя, оплодотворяться им, слушать, готовить себя к этому. И когда слышит обетование, умел говорить: «Да будет мне по слову Твоему». То есть практически это сверхъестественно, невозможно поверить, чтобы человек мог зачать без посредства противоположного пола. Но мы верим, что когда мы слышим Слово, и мы принимаем его, то это семя оплодотворяет нас. Итак, Павел хотел, чтобы мы были чистою девою, Дух Святой хотел этого, чтобы мы обрели благодать и стали знамением для окружающих нас, то есть тем светом. Не все люди – свет миру, а только те, с которыми Бог, и те, которые являются знамением. Не все являются знамением. Не все, а все верят в восхищение, как просто, ну да, когда-то что-то будет, но не все им живут. Живут восхищением только те люди, с которыми Бог. Не может человек, с которым Бог, не жить восхищением. Мы видим, что апостолы все время жили явлением Господа Иисуса и все связывали с этим явлением. Но все эти явления говорят о Рождестве. Как Рождество будет действовать? Это тоже результат Рождества, когда Иисус опять явится. Но только второй раз явится Он не для того, чтобы радость возвещать, а для того, чтобы судить. И для того, чтобы своих забрать туда, где Он. А теперь склоним колено наше, или же головы, и помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он дал нам возможность приобщиться к Вышнему Иерусалиму, быть чистой девой и родить в самом себе то обетование того Сына, который поразит змея в голову, в нас. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за рождение свыше. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который воплотился через Деву Марию, которая стала знамением. И мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам часть приобщиться и стать такой же девой, стать таким же знамением. Мы обрели благодать Твою пред лицом Твоим по милости Твоей. И Ты послал нам Слово Твое и Откровение Твое. И поэтому позволь радоваться великой радостью, которой радуются небеса. Тогдашний Иерусалим пришел в движение, в ужас и страх, и в смятение. И Ирод послал своих воинов, чтобы искали и убили младенца Иисуса. Так и сегодня религиозный мир, как только услышит о проявлении Твоей жизни во святых Твоих, он сделает все, чтобы уничтожить их. Но я благодарю Тебя, что Ты сохранишь своего младенца и не дашь ему умереть, что Ты наполнишь его силой великой, восхитишь его и посадишь одесную престола величия, чтобы с этой позиции святые Твои могли судить, чтобы всякий проклинающий их был проклят и всякий благословляющий их благословен. Да будет благословена невеста Твоя, да почиет на ней сила благодати Твоей, да бросит она вызов смерти, болезням и нищете, да наступит она на все это, да возвеличится и возрадуется в силе Твоей, в славе Твоей. Благодарим Тебя, что Ты наш Бог, что Ты наша защита, Ты наша радость, Ты наше прибежище, Ты наше исцеление. Благодарим Тебя, что Ты снимаешь наш позор и облекаешь нас в одежды торжественные. Благодарим Тебя за то, что Ты снимаешь цепи рабства от своего ветхого человека и даешь нам власть наступать на свои похоти, даешь нам привилегию поклоняться пред Тобою в доме Твоем. Да будет благословено святилище Твое, Твой Вышний Иерусалим, Твоя невеста, чистая дева, которой благоволишь Ты, прекраснейшая из женщин, которой Ты отдал самого себя. Поклоняемся пред Тобою за Твое славное рождение в нас. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».